С вами Христианское радио «Мария». Нашу программу продолжает радиосеминар «Открытие. Разумное научно-историческое основание веры». Ведет семинар Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы с вами продолжаем семинар «Открытие», посвященный разумному научно-историческому основанию христианской веры. До сих пор мы с вами рассматривали как бы внутреннее свидетельство Библии. Она сама свидетельствовала о своей подлинности. А нет ли внешних, независимых свидетельств достоверности текстов и, соответственно, событий, содержащихся в этих текстах? Оказывается, есть. Их буквально из-под земли лопатой выкапывает наука, относительно молодая наука, ей сколько-то там, 150-200 лет, под названием археология. Сколько раз евангелисту Луке предъявлялось обвинение в том, что один из центральных персонажей его повествования, первосвященник Каиафа, отсутствует в древних документах. Как же так, скажете вы, скандал? Каиафа, присутствующий на суде над Христом. И, может быть, Лука его выдумал, может быть, это вымышленный персонаж. Он-то куда-то подевался, как сквозь землю провалился. Да? Ведь видная такая фигура. Ну, для того, чтобы найти такое лицо, такого значения, тут, конечно, уже лопаты мало, тут требуется целый экскаватор. И экскаватор нашелся, правда, выкапывал он не Каиафу, выкапывал он траншею под фундамент некоего сооружения в окрестностях Иерусалима и провалился в подземную известковую пещеру. И в стенах этой пещеры, в нишах, были обнаружены несколько мраморных ящиков, таких небольших мраморных урн, они называются ассуарии или по-русски косницами, которые предназначались для вторичного перезахоронение останков наиболее видных, наиболее состоятельных жителей того времени. То есть тело-то умершего, понятно, предавалось земле сразу до захода солнца. Благодаря высокой температуре, низкой влажности, тело человека, состоящее на 90% из воды, через год от него оставались только кости. И вот кости перекладывались уже на постоянное почетное захоронение в такие красивые, как правило, отделанные орнаментом, надписями урны. Они небольшого размера были. По диагонали должна была помещаться в такой урне самая большая кость человеческого скелета, то есть большая берцовая кость. Да? То есть вот такого они примерно размера. И вот на одной из этих самых урн археологи обнаружили надпись на стенке ее. Иосиф Каиафа. Наш старый знакомец. Да? Тот самый Каиафа, который присутствовал на суде над Христом. Вполне конкретно историческое лицо. И, наконец, самая, наверное, скандальная находка последних времен, недавних времен. Ассуарий с надписью на нем «Иаков, сын Иосифов, брат Иисусов». Да? Уже родного брата, ближайших родственников находим. Я надеюсь, никому не приходит в голову искать ассуарий Иисуса Христа, его быть не может. А брата может быть, вот он и нашелся. И, видимо, потому что эта находка должна уже положить конец всяким измышлениям, теориям и гипотезам относительно недостоверности якобы новозаветных повествований, вокруг нее теперь уже бушуют не академические, а чисто коммерческие страсти. Теперь хозяин коллекции, который приобрел себе этот ассуарий, пытается доказать, что надпись на нем не подлинная. Точнее, вот эти последние два слова «брат Иисуса» были приписаны позже. Это несмотря на то, что все, без исключения, археологи, освидетельствовавшие эту находку, когда она была сделана, признают подлинность всей этой надписи и возвращать ассуарий он отказывается категорически. То есть, наверное, это заставляет меня думать, что он сам-то не сомневается в подлинности этой надписи. И очередной раз слушание по этому делу будет происходить, по-моему, в этом году. Ну, опять-таки, ничего, 2000 лет ждали, еще год-два подождем, пока эти страсти, повторяю, не академического, а чисто коммерческого характера, наконец, угомонятся. Ну, ладно, скажете вы, это относительно недавняя часть библейской истории. Новый Завет, всего 2000 лет. А как насчет Ветхого Завета? Может быть, Новый Завет историчен, а Ветхий Завет представляет из себя сборник мифов, легенд, норовоучений, басен, моралитей и так далее, и так далее. Как, например, быть с тем фактом, что два города, Содом и Гоморра, которые сыграли такую роль в истории Ветхого Завета, важнейшую, и в символике Нового Завета, отсутствуют на древних картах. И археологические раскопки тоже не дают результатов. Как это так? Может быть, это вымышленные, опять-таки, города? И вся эта история о том, как были наказаны жители этих городов, может быть, она тоже представляет из себя некую нравоучительную историю, вот, дескать, как не надо себя вести, как надо себя вести, и что будет с тобой, если будешь плохо себя вести. Так думали многие, пока при раскопках в северной части Сирии, раскопках царства Эбла, не обнаружили археологи, вот представьте себе счастливый день в жизни археологов, не крепость, не дворец, а библиотеку, городскую библиотеку с 20 тысячами глиняных табличек, относящихся к вот, третьему тысячелетию до Рождества Христова, то есть как раз ко времени жизни патриарха Авраама. И на этих табличках, как ни в чем не бывало, упоминается о живейших торговых отношениях, которые существовали между царством Эбла и городами Содом и Гоморра. И, повторяю, относятся они к именно тому историческому периоду, который описан в Ветхом Завете. Понятно, что скептиков это угомонило ненадолго. Теперь они говорят, ладно, это, дескать, упоминание об этих городах. Где сами-то города? Были такие мощные города, там, с улицами, городской системой, там, дорогами и так далее, и так далее. И вдруг как сквозь землю провалились. Ну, если мы хотим поподробнее узнать, куда они провалились, то читаем главу Бытия, главу 18-19 книги Бытия. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии и всю окрестность ее». Может быть, поэтому археология и не дает каких-либо результатов вот, в поиске этих городов, хотя все больше и больше стало появляться публикаций относительно тех двух городов, которые были обнаружены на дне Мертвого моря не так давно. Вот. Но подводная археология очень медленное, очень дорогостоящее дело. Поэтому пока это гипотеза, но, возможно, мы очень скоро узнаем, не опустил ли Господь эти города на дно самого соленого водоема на свете, когда не спроверг города сии и всю окрестность сию. Но пока что гипотеза. Нам не обязательно обращаться к гипотезам. У нас достаточно фактов. Факты эти существуют и известны уже в течение многих десятилетий, и тем не менее, несмотря на эти известные факты, на исторических факультетах, уважаемых вузов, университетов продолжают циркулировать теории и гипотезы о том, что, Лука, евангелист Лука, неверно, не точно описал смертную казнь, крестную казнь Христову. О чем идет речь? О гвоздях. Да? Гвозди, согласно этой гипотезе, которая утверждает, что Лука недобросовестный историк, гвозди в Древней Иудее и в Древнем Риме первого столетия были дороги. И поэтому распинаемых на кресте не прибивали гвоздями, как описал Лука, а привязывали веревками. А подешевели гвозди полтора столетия спустя, к концу II века, и тогда-то римляне стали их использовать. И стало быть, Лука, описавший практику конца II века и жил в конце II века. А стало быть, грош ему цена как историку и свидетелю событий начала первого столетия. И это, повторяю, несмотря на то, что еще в 1968 году было сделано очень неаппетитное с виду открытие, заключающееся в следующем. Это останки, в Уссуарии были обнаружены останки костей, лодыжки и ступней распятого на кресте. И кости эти пробиты гвоздем, который так и остался в этих костях. И гвоздь этот, острие этого гвоздя загнуто. То есть гвоздь пробил ноги несчастного, попал в столб, и, очевидно, в столбе был сучок, и гвоздь загнулся. Поэтому римские солдаты, вообще крепкие ребята были по большей части, не смогли выдернуть этого гвоздя. И так вместе с гвоздем эти кости и оказались в Уссуарии и дошли до наших дней. И датируется эта находка 42-м годом по Рождестве Христовом. И обнаружена она была в окрестностях Иерусалима. То есть Лука описал крестную казнь именно так, как она происходила в первом столетии. Гвозди действительно были дороги, они использовались несколько раз. Но этого гвоздя римские солдаты из столба выдернуть не смогли. То есть, конечно, гвоздь мог бы не попасть в сучок. И тогда мы не знали бы о том, насколько достоверно описание крестной казни у евангелиста Луки. Экскаватор мог бы не провалиться в эту самую известковую пещеру, и тогда мы не знали бы о том, насколько достоверна личность Каиафы. Но все это сослагательное наклонение, если бы таковы, то есть предположение, гипотезы. Если же мы будем иметь дело с реальным наклонением, то есть изъявительным наклонением, гвоздь попал в сучок, да? Экскаватор провалился. То есть будем иметь дело не с домыслами, а с фактами, как оно на самом деле происходило, то окажется, что не домыслы, а факты подтверждают достоверность Писания. И историки честные, на основании этих фактов, на основании тех раскопок, которые они производят в земле Палестины, приходят к утверждению достоверности, исторической достоверности Писания. Таким ученым был Уильям Рэмси, один из основателей археологии как науки, поначалу не доверявший тексту Писания, тексту Нового Завета в частности, и свидетельств апостола Луки. Но на основании тех фактов, которые он сам добыл в земле Палестине, описываемых событий, он пришел ко мнению о том, что история в изложении Луки является непревзойденной по ее достоверности. Лука – историк самого высшего разряда, пишет Уильям Рэмси. Историк. Люди верующие, на основании тех находок, которые они продолжают совершать в местах описываемых событий, утверждаются в своей вере. И американский археолог Уильям Бэрроуз приглашает всех, кому необходимо, с лопатой в руках выкопать столько доказательств, свидетельств, сколько им будет необходимо, каждый год набирая партии добровольцев для своих раскопок. Люди неверующие приходят на основании этих находок к вере в Бога. Доктор Пол Майер, археолог из Мичиганского университета, Западно-Мичиганского университета, пишет: «Чего-чего, а лопаты Библия может не опасаться. Все, что можно выкопать в тех землях, будет подтверждать, как оно подтверждало до сих пор, основательность, историческую достоверность текста». Кстати говоря, не только те, кто исследует библейский текст как богословский текст, обращаются к нему. Доктор Шервин Уайт, историк Британской академии наук, является ведущим специалистом по римскому праву. Значит, римское право он изучает на основании какого источника, как вы думаете? Самого достоверного, которым только мечтать может иметь в своих руках историк-археолог книги Деяний. И не только христиане, вот Нельсон Глюик, израильский археолог, пишет: «Ни одно археологическое открытие еще никогда не вступало в противоречие с фактами, упоминаемыми в Библии». Ему принадлежит крылатая фраза о том, что у Библии замечательная память. А, наверное, очень верное замечание, да? Библия действительно помнит очень много и очень точно. Отец Александр Мень писал: «Повествования евангелистов подтверждаются, дополняются античными иудейскими авторами, а также открытиями современных археологов». Так почему же так трудно бывает современным людям поверить в содержание этой книги? Значит, если ее читать надо, не как детки читают сказки, мифы и легенды, научную фантастику, а как исторический документ. Уж больно странные события в ней описываются. Как же поверить в них? Откуда мы знаем, достоверно ли описание этих событий? Откуда вообще мы знаем что-либо из прошлого, прошлой истории человечества? Ну, давайте я вам расскажу некую историю. А вы сами судите, насколько она достоверна или нет. История будет о том, что Юрий Алексеевич Гагарин родился и вырос в простой рабочей семье на окраине Токио и стал первым японским космонавтом, вступившим на поверхность Луны. Наверное, не все в этой моей истории достоверно. А откуда вы знаете? Многие из нас относятся к поколению живых свидетелей. У нас на глазах это происходило. Мы можем не помнить каких-то мелких деталей, но существенные события истории, глобальные события истории мы все-таки помним точно. Да? Мы помним дату, мы помним то, что произошло, самое это важное. Хотя оно уникально, никогда дотоле не происходило, никаким предыдущим общим опытом человечества не подтверждалось. А другая история, которую мне хочется вам привести, произошла не 50 лет спустя, ну почти 50, сейчас какой у нас, 2009, значит, вот не почти 50 лет спустя, а 50 дней спустя. И произошла она на том же самом месте, где ее излагает собравшимся на площади в Иерусалиме апостол Петр. Обращаясь к ним, ну, то есть за 50 дней, все еще живы, да, кто был 50 дней на этой же площади 50 дней тому назад. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам, да, вот он же обращается к собравшимся на площади, которые были на этой же площади 50 дней тому назад, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. И никто не сомневается, никто не тянет руку, не кричит: «Нет, нет, было не так». Хотя, заметьте, он ведь им говорит очень неприятные вещи. Ведь если бы они могли, они бы точно оспорили. Но никто не спорит. На основании этих слов, на основании этого свидетельства, 3000 человек пришли к признанию, призванию Христа как своего Господа и Бога, и Спасителя. Это сила факта, это сила свидетельства. Так если это свидетельство было истинным 2000 лет тому назад, оно же остается свидетельством истинным и сегодня. Да? Оно же дошло до нас в документе, который не имеет себе равных. Если мы опять-таки что-нибудь, какие-нибудь события прошлого знаем достоверно, то этот документ мы знаем подтвержденным объективно, по объективным критериям, которые мы с вами рассмотрели. И ученые, историки, исследователи, которые честно относятся к этим фактам, приходят на основании этих фактов и свидетельств к вере в Бога, к исповеданию Его как своего Господа и Спасителя. Так в свое время это самое произошло с историком, филологом, преподавателем Оксфордского университета Клайвом Льюисом. Он преподавал историю, историю литературы, средневековой литературы в Оксфорде, и не верил в достоверность Библии. Полагал ее, ну, как и многие скептики 20-го столетия, сборником мифов, легенд и так далее, и так далее. Пока его друзья, его сотрудники не представили ему тех свидетельств, доказательств, которые мы с вами сегодня рассмотрели, сегодня и на прошлой передаче рассмотрели, они были известны большей частью и в те времена. Рассмотрев их, исследовав их как ученый, Льюис пришел однажды к выводу, который совершенно поразил его, что, оказывается, он преподает историю в Оксфорде своим студентам на основании документов гораздо менее достоверных, чем Новый Завет. А Новому Завету он отказывает в истинности. То есть, как честный человек, как ученый, он должен был либо оставить кафедру преподавания в Оксфордском университете, либо признать Новый Завет как достоверный исторический источник. И на основании этих фактов, опять-таки, он был вынужден сделать для себя величайшее в своей жизни открытие. Вот как он описывает происходившее с ним. «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Медленд. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать». Вот ему никакого желания, горения, там, стремления к вере у него не было. Жизнь его, в общем, складывалась, ну, не знаю, профессор Оксфорда. Ну, там у него молодость была трудная, допустим, там, Первая мировая война и так далее. Но, в общем-то, в остальном он понимал, что всю свою жизнь ему придется пересмотреть. Оставшуюся, дальнейшую жизнь ему придется совершенно перестроить. Никакого желания заниматься всем этим у него не было, но, опять-таки, как честный человек, он был вынужден. И все-таки то, чего я так страшился, наконец совершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. В эту ночь я, верно, был самым упрямым и самым угрюмым из всех неофитов Англии. Вспомним и другой, совсем иной исторический персонаж. Вольтер. Франсуа-Мари Вольтер. Философ, просветитель 18 столетия. Эпоха просвещения, эпоха необыкновенного дотоле доверия к естественно-научному положительному знанию. Вольтер сильно не взлюбил Библию. Полагал, что этот сборник мифов и легенд, историческая наука, ее открытие, которое она совершит, будет развенчан, и уже в течение 100 лет, через 100 лет эту книгу можно будет найти только в антикварной лавке. И оказался прав. В той части, конечно, что наука развивалась и продолжает развиваться, и порождает необыкновенное количество открытий научных. Только открытия эти не опровергают содержание Библии, а подтверждают его. И, по иронии судьбы, уже через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество использовало его дом и его печатный станок для печатания Библии. Видимо, у Бога тоже есть чувство юмора, надо отвечать за свои пророчества. Протопресвитер Алексей Князев, профессор, библеист, пишет: «Благодаря современным открытиям в области истории, филологии, археологии, палеографии и других вспомогательных наук в области исагогики, это введение в веру, введение в Писание, мы приведены к возможности еще ближе, полнее и подробнее видеть действия Бога, открывающего себя человечеству, устрояющего его спасение». Четвертое открытие наше в этом и будет заключаться. В том, что археологические, внешние, независимые находки, то есть вещественные доказательства, подтверждают историческую подлинность Нового Завета. Библия истинна не потому, что христиане на протяжении многих веков искренне, глубоко, самоотверженно в нее верят. Христиане верят Библии, потому что она истинна. И тому есть немало свидетельств. Некоторые из них мы с вами сегодня рассмотрели. Так почему же так трудно поверить людям бывает в содержании этого исторического документа? Потому, наверное, что содержится в нем описание необыкновенного, небывалого, парадоксального факта того, что бесконечный Бог, Творец Вселенной, стал человеком, вступил в человеческую историю, жил посреди людей. Вот рассмотрению этого факта и свидетельств, которые служат подтверждением его истинности, мы и займемся с вами на следующей нашей встрече. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Радиосеминар «Открытие. Разумное. Научно-историческое основание веры» вел Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования. Продолжение следует.